Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 221-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит», 3 глава. И мы читаем о том, как Бог готовит Израиль к путешествию в пустыне. В принципе, если бы израильтяне были послушными, путешествие это было бы недолгим. Им бы 40 дней вполне хватило для того, чтобы дойти до обетованной земли. Но понадобилось для этого не 40 дней, а 40 лет. Выясним потом, почему. А пока мы узнаем о том, что Бог, во-первых, делает перепись. Дело в том, что и в пустыне, и особенно во время вхождения в обетованную землю им придется воевать. И вот во время этих войн нужно будет понимать, сколько их. Вот Бог и переписывается или велит переписать всех, кто может носить оружие. Мужчины, которые вот могут участвовать в этой войне. Но в этой переписи выясняется также, кто из какого колена. То есть каждый человек может знать о том, вот кто он, знать свою родословную. И вот это вопрос «кто ты?», собственно, на этот вопрос и мы с вами призваны отвечать. Дальше мы узнали с вами о том, что колено Израиля, семейство или семьи Израиля располагаются вокруг скинии, скиния оказывается в центре, и располагаются они в строго определенном порядке. Значит, каждый знал не только свое происхождение, свою родословную, но также и свое место. Каждый израильтянин мог ответить на вопрос, кто он такой. И третье. Каждый израильтянин четко знал, что ему делать. Он знал свои обязанности. Понятно, что для большинства израильтян обязанности эти были связаны с его домом или с его профессией, с его ремеслом. Но были особые люди. Во-первых, это священники, во-вторых, это левиты. Об этих людях будем говорить сейчас с вами, потому что именно о них говорится в 3 главе. Давайте теперь разберемся в терминах. Одно из колен Израиля было коленом Левия. И именно колену Левия была дана священническая функция. Тут интересный момент. Дело в том, что изначально, по Божьему замыслу, весь Израиль должен был стать царством или народом священников. Но после того, как израильтяне совершили блуд, совершили идолослужение после эпизода с Золотым Тельцом, служение священникам было отдано колену Левия. Мы об этом читали, когда говорили о книге «Исход». Соответственно, у колена Левия особая функция. Именно колено Левия должно будет заботиться о скинии, о всех принадлежностях скинии. Но кроме того, есть особые представители колена Левия. Это семья Моисея и Аарона. И вот потомки Аарона должны были быть священниками. Именно из потомков Аарона будут первосвященники. И у них особая роль здесь, потому что было место в святилище, это святая святых, куда никто, кроме первосвященника, не мог входить. Ну и, соответственно, именно эти люди, люди из колена Левия, но при этом из конкретной семьи, очень узкой семьи, из потомков Аарона, это священники, которые должны будут заниматься вот этим главным, этой главной работой. Получается, что колено Левия дано как бы в помощь Аарону. Не верите? Давайте прочитаем первые 2 стиха 3 главы книги «Числа». «Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона, первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ефамар. это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он поставил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном, священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону, брату твоему, и сынам его, священникам, в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи скинию откровения, чтобы они наблюдали священническую должность свою и все, что при жертвеннике и за завесою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Получается, что левиты даны как бы в помощь Аарону и его сыновьям. Есть священники, есть левиты, которые в помощь священникам. Интересно, что нечто похожее мы с вами находим в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 6 стих. В первосвященнической молитве Иисус говорит: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Иными словами, Бог Отец примерно так же дал нас Иисусу Христу. Задумайтесь об этом на минутку. Мы с вами переданы как дар от Бога Отца Богу Сыну, Иисусу Христу. Как вы себя чувствуете, когда вы знаете, что вы дар? Причем не просто дар, а от Бога Отца Богу Сыну. 9 стих 17 главы о том же. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Опять-таки, Бог дает левитам в помощь священникам, в дар священникам. Бог дает нас в дар Иисусу Христу. Интересно, что сначала Бог берет левитов, 12 стих 3 главы книги чисел: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых, они будут взамен их. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, который поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». В тот день, который описывается в книге Исход, в день, когда Бог поразил первенцев египтян, произошло еще одно событие. Бог также освятил для себя всех первенцев Израиля. Но здесь мы узнаем еще один момент. Вместо того, чтобы брать первенцев, Бог берет левитов на служение. У языческих божеств, у окружающих, или, по крайней мере, у некоторых из народов, которые окружали Израиль, было человеческое жертвоприношение. И вот там первенца действительно могли принести в жертву Богу. Бог же Израилев, Бог Яхве, поступает принципиально иначе. Он берет не первенцев, а один род, одно колено, левитов. И эта жертва оказывается живой. Сравните с посланием к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Мы должны принести наши тела в жертву живую, святую, благоугодную». У Бога нет человеческих жертв. Это просто недопустимо, это было бы мерзостью пред Господом. Но у Бога есть представление о посвященной жизни. И вот что интересно. Эта посвященная жизнь куда выше всяких языческих жертвоприношений. И всякий раз, когда израильтяне пытались отступить от этого, всякий раз, когда израильтяне начинали служить Богу так, как другие народы это делали, Бог очень четко показывал им, что они меняют высшее, то есть отдают высшее, большее, ради того, чтобы приобрести низшее. И вот это было невозможно. 15 стих 3 главы книги «Чисел». Это Бог продолжает говорить. «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли». И читаем мы: «И исчислил их Моисей и Аарон по слову Господню, как повелено». И дальше то же самое, что было раньше с переписью всех израильтян, но теперь уже мы смотрим на одно племя, на одно колено, колено Левия. И тут нам нужно вспомнить то, о чем мы говорили очень давно. Кто-то из вас, я думаю, даже тогда не был еще с нами, когда мы с вами говорили о детях Левия. В книге «Бытие», 46 глава, перечисляются сыны Левия. У Левия, одного из сыновей Якова, было 3 сына. И снова этот перечень сынов Левия мы находим здесь, в 17 стихе 3 главы книги «Чисел». И вот сыны Левиины по именам их: Герсон, Кааф и Мерари. Запомните, пожалуйста, 3 этих имени, они нам еще пригодятся. Герсон, Кааф и Мерари. От этих 3 сыновей 3 основные семейства или ветви левитов. У каждой из этих ветвей будет свое место по отношению к скинии. Опять по отношению к скинии, я думаю, мы к этому уже привыкли. У каждой из этих ветвей будет свое дело. Эти служители должны будут выполнять задачу, данную Богом. Кто-то из вас скажет: ну подождите, ведь израильтяне располагались с 4 сторон от скинии, а сыновей 3. Кто же с 4 стороны? Не торопитесь, очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос. Мы начинаем с Герсона, и перечисляются его сыновья. Дальше Кааф и его сыновья. И, наконец, Мерари и его сыновья. Я думаю, что мы к этому еще должны будем вернуться, потому что со временем это родословное нам понадобится. Но пока перейдем к 23 стиху. «Роды Герсоновы», читаем мы, это слова Бога, «должны становиться станом позади скинии, на запад». И вот тут опять становится интересно. Ведь главная сторона — восток. Восток у нас пока свободен. Начинается все с запада. Итак, роды Герсона на западе. Мы читаем о том, кто будет руководителем вот на это время. И 25 стих — их функция. «Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями». Итак, скиния, покров и все вот эти веревки. Дело в том, что когда скиния будет переноситься, фактически предметы скинии нужно будет упаковать. И вот эти покрывала служили для того, чтобы упаковать всю утварь, которая находилась в скинии. Собственно, вот этой упаковкой, извините, пожалуйста, за такое сравнение, Но оно здесь вполне уместно. Этой упаковкой и должны будут заниматься сыны Герсона. То есть, когда Бог говорит, что нужно двигаться вперед, эти люди, эти семейства собирают внутреннюю утварь скинии, все предметы, которые там находятся. И вы помните, мы с вами об этом говорили, мы перечисляли эти предметы, их было немало, и все это должно быть покрыто. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ковчег Завета пока не упоминается. Скоро увидим, почему. Но и ковчег Завета тоже должен был покрыт быть. И, собственно, этим и занимаются эти люди, потомки Герсона. То есть собрать, покрыть, перенести.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 27 стих. «От Каафа, род Амрама, и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила». Эти роды Каафа, по счету всех мужеского пола, от одного месяца и выше, 8600, которые охраняли святилище. И дальше их функция. Они должны ставить стан свой на южной стороне скинии, читаем мы, и говорится о том, кто их начальник. И функция, 31 стих, в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Мы с вами постепенно подходим к самому главному. А ведь это ковчег. И помните, что ковчег стоял за завесой. А за завесу мог входить только первосвященник. Теперь давайте разбираться. Как так получается? Потомков Каафа много. За завесу может входить только первосвященник. И тут всем им, всем потомкам Каафа, дана эта обязанность, в частности, заниматься и вот ковчегом тоже. И вот здесь нужно помнить о том, из какой семьи были Моисей, Аарон, ну и, соответственно, дети Аарона. В книге «Исход» мы с вами читали, я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, что Моисей и Аарон как раз из потомков Каафа. То есть из этой семьи, которой дана эта большая честь и большая работа, происходят первосвященники, потомки Аарона, которым дана еще большая честь и еще более центральная функция. Вы видите, как здесь проявляется Божие дело, Божие устройство. Бог избрал среди всех народов, избрал потомков Авраама. Но у Авраама два сына. Дальше Бог продолжает работать через одного из этих сыновей, через Исаака. Но у Исаака тоже два сына. Бог выбирает и продолжает работать через одного из этих сыновей, Иакова. А у Иакова 12 сыновей. И каждый из них получает свое избрание. Но среди этих 12 сыновей особая роль у Иуды. Потому что именно из колена Иуды произойдет царь. Именно из колена Иуды придет Мессия. Вот так Бог избирает. И так постепенно сужается Божие призвание. 32 стих. Великолепен. Начальник над начальниками левитов. Елиезар, сын Аарона, священника. Теперь внимание. Под его надзором те, которым верено хранение святилища. Дело в том, что священники будут располагаться с восточной стороны. Помните, я говорил о том, что три сына, значит, одна сторона оказывается свободной. Так вот, свободная восточная сторона. На восточной стороне будут находиться священники. На южной стороне потомки Каафа. Я не могу это описать, разные исследователи по-разному описывают это взаимодействие, но очевидно было некое взаимодействие, при котором потомки Каафа взаимодействовали конкретно со священниками, с потомками Аарона. Для того, чтобы выполнить функцию и выполнить это так, как сказал Бог. Я думаю, что на протяжении долгого времени израильтяне отлично помнили судьбу двух сыновей Аарона. И, ну, не хотелось им больше так поступать. Они знали, чем все это кончается. 33 стих. От Мерари род Махли и род Муши. Это роды Мерари. И опять количество людей и начальник. Все как обычно. 36 стих. К хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колея их, и веревки их. То есть потомки Мерари занимались тем, что в современном языке называется арматурой. То есть они должны были все это собрать, когда все остальное снято. Они должны это переносить. И вот когда скиния ставится снова, это нужно было быстро собрать. И, собственно, арматурой, всей основой занимались как раз потомки Мерари. И 38 стих, мы об этом уже сказали, это здесь очень четко прописано. А с передней стороны скинии, к востоку пред скинию собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым велено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Вот здесь находятся священники, они потомки Каафа, но у них, как мы с вами уже сказали, особая роль. И напоминание, это очень четкое напоминание. Если приступит кто посторонний, тот будет виновен, и тот будет умерщвлен. Вот ни много ни мало. 41 стих. «И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». Тут нужно быть очень аккуратным. Это тема, которая у нас уже была. Левиты, которые посвящены Богу. Но я все-таки хочу вернуться к этой теме. Знаете, порой люди обсуждают вопросы типа, а вот можно христианам делать то, другое, третье? Я думаю, что этот стих и вообще вся эта тема помогает нам разобраться в подобных вопросах. Вот смотрите. Есть ситуации, когда речь идет о явном грехе. Не знаю, можно ли человеку разводиться с женой и там, искать любовницу. Это грех. Это не вопрос «можно, нельзя». Это просто вопрос греха или праведности. А теперь другое. Ну, например, я понимаю, что для многих это щекотливый вопрос, но я его задам. Можно ли христианину, ну, скажем, употреблять алкоголь? Вот это грех или не грех? Дело в том, что по Библии нельзя сказать, грех это или не грех. Потому что если бы мы с вами говорили о том, что это грех, тогда возникал бы следующий вопрос. А как же Иисус и его ученики? Ну и по многим другим причинам тоже. Так можно ли? Вы знаете, я заменил бы вопрос. Вместо этого я бы спросил так. А зачем? Вот тебе это зачем? Эти люди были призваны Богом к определенному служению. Они должны были исполнять это служение. Они были поставлены на это служение. Все, что мешает им в этом служении, это плохо. Это недопустимо. Мы еще с вами к этому вернемся, когда будем говорить о пятой главе. о назарейской клятве, о назарейском посвящении. Но я думаю, что очень часто вместо вопроса «можно или нельзя» есть смысл ставить другой вопрос. А мне это зачем? Знаю ли я свое посвящение? И вот насколько то, что я делаю в жизни, соответствует этому моему посвящению? И последнее наблюдение. При том четком распределении труда, которое мы видим здесь, очевидно, что снятие или разбор скинии и потом восстановление скинии должно было занимать очень мало времени. Это как, извините за аналогию, цирк, который приезжает в город. Если команда знает, что делает, то все происходит быстро, слаженно, как по волшебству. Но цирк сделан для того, чтобы веселить людей. А скиния для того, чтобы возвещать имя Божие. Сегодня церковь слишком много времени и сил тратит на то, чтобы выяснять отношения. А надо ли это? Особенно сейчас, когда свидетельство имени Божьего нашему миру явно не достает. Продолжим разговор в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.